Всем здравствуйте, всем доброго дня. 29 июня сегодня на дворе 2017 года, от Рождества Христова, четверг сегодня. Напомню, какие сегодня праздники. День кораблестроителя, день поиска вкладов и секретов, день партизан и подпольщиков, какие-то вот такие несерьезные. День учреждения Нобелевской премии сегодня, на минуточку. Именины сегодня у Тихона, Тигрия, Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Моисея, Константина. Как здорово читать, зачитывать вот эти именины, потому что там встречаются такие имена, которые сейчас уже не в моде, они звучат очень красиво. А сегодня в гостях у нас обещанный гость, долгожданный гость Наталья Григорьевна Мизонова. Сейчас расскажу про все титулы, пока поздороваемся. Наталья Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, человек пристрастный, глубоко влюбленный, но как бы мы не на суде, поэтому мне позволено. Я на всякий случай, может быть, по ту сторону динамиков найдутся такие люди, которые не все знают, Наталья Григорьевна, но вдруг я на всякий случай расскажу. Значит, 30 лет заведования кафедры текстильного дизайна, сейчас уже Ивановского государственного политехнического университета, академик Международной академии системных исследований, академик Национальной академии индустрии моды, почетный гражданин города. И, в принципе, если, конечно, выписывать все основные лавры, то, наверное, как раз передачу мы и займем. Поэтому я так вот немножко подсократил, если что, как-то к этому вернемся. И сегодня мы, как обещали, мы будем говорить в основном о моде, и вопрос у нас в основном про моду. И первый вопрос такой, Наталья Григорьевна. Вот с каких-то пор одежда перестала выполнять свою основную функцию, то есть быть некой защитой от неблагоприятных факторов внешней среды. Вот вопрос, как и почему это произошло?
Да просто потому, что жить стали хорошо. Да. Цивилизация развивалась, культура развивалась в то время. Ну, культура и цивилизация — вещи разные. Одежда, мне кажется, связана и с тем, и с другим явлением пополам приблизительно, пополам с цивилизацией, пополам с культурой. И в конце концов стали себя не защищать, а украшать. Ну, это произошло довольно давно, в разных материках по-разному, но у нас мы себя считаем все-таки наследниками европейской культуры и моды. Это где-то стало в раннем Средневековье. Вот в раннем Средневековье, это где-то до 9 века уже нашей эры, мужчины и женщины были одеты абсолютно одинаково. Крой был одинаковый, да его, собственно говоря, и не было. А потом появился крой. Появилось что-то вроде моды. Еще не мода, а что-то вроде моды. Так. И все это связано исключительно с состоянием, достоянием, с материальным положением. А крой появился благодаря тому, что нас во всем ведь война воспитывает и развивает. И даже одежда не исключение. Крой появился вслед за тем, как кузнецы изобрели латы. И вот пришлось человека как-то на части делить. Вперед спинка появилась, баска появилась, вот, и сразу же портные после них появились.
Слушайте, здорово, потрясающая вещь.
Да, все у нас так.
Я напомню номера, на номер заветные цифры нашей студии, 345-228, это не пустые 6 цифр, вы набираете их на своих гаджетах или, может, дисковых телефонах, мы вас слышим, вы нас слышите, задавайте вопросы. Привет, передавайте. Сегодня у нас в гостях Наталья Григорьевна Мизонова. Код города 4932 и для самых робких смс 8-906-512-107-7. Наталья Григорьевна, а вот сейчас мода, это что все-таки больше, искусство или бизнес-индустрия? Или вообще можно ли так делить?
Можно, можно. Мода сейчас настолько многоречива, многоцветна, что, конечно, можно делить. Она в такую барышню очень нагруженную развела с тех времен, как мы говорили. И, в общем, ее вообще-то сейчас почти нет. Она под тяжестью собственных нагрузок практически исчезает. И говорить о моде вот так, как мы бы говорили, например, в 60-м да. году уже нельзя. Когда она была царицей, когда она диктовала всем от Парижа до Иваново свои формы, свои цвета и так далее, этого уже теперь нет. Мода очень нервная такая, нервная, она разваливается. Не успевает, она вот похожа на современную перегруженную дамочку. И сейчас нет моды детской, нет моды взрослой, нет мужской, нет женской. А все так где-то, между прочим, сейчас во всем время микса. Я, кстати, должна сказать, что мода — это отличный такой резонатор существа жизни, парадигмы жизни не у нас на земном шаре отдельно, по крупной и по мелочи в любом районе, в любом городе, в Иванове и так далее. Она тоже показывает свои отличия, свои знаки. Мода – это такое сборище знаков времени. Вот. И сейчас основной знак у моды, соответствующий времени, это микс. Все перемешалось.
Да.
Все. И дома моды перемешались, и, в общем-то, все претендуют на роль Франции, которая раньше, безусловно, диктовала несколько веков всем, как надо ходить и себя вести, а теперь все
хотят... Кстати, почему они... А кто раньше стал того и тапки? Почему так?
А потому что раньше встал, и у них были тапки. Потому что они этому в нужное время уделяли много внимания. Вот это все складывалось, вся эта культура вместе с цивилизацией в расцвет входила во времена 16-го, 17-го, 18-го века, вот, век просвещения, тогда же все в основном становилось. А в это время командовал Франция, потому что мы же на французском говорили, да. Был период. Командовала Франция, и она очень серьезно к этому относилась. А поскольку у нее параллельно этой команде пошел бизнес... Она стала зарабатывать, и на Кузнецком мосту в столице нашей России она зарабатывала, она везде зарабатывала. То пока она два века это не захватила к себе в руки, она не хотела ни с кем делиться. И сейчас не хочет Франция делиться. Хотя уже не столько на одежде, сколько на парфюме зарабатывает.
Да.
Но все-таки, а зачем ей делиться? Ведь платят самые большие деньги всегда той модели, которая первая появилась. Это и есть мода. А мода вот такой однозначной, которая была... Вот у нас в Иванове, когда была ребенком, модно было широкая юбка на поясе, на кожаном, на белом желательно, вырез лодочкой и красная косыночка, завязанная там сзади. Все.
Красота.
Понятно. Очень красиво, да. Кстати. Вот тогда, когда она диктатор, она, между прочим, выдает обычно такие классические формы, уравновешенные, устоявшиеся, эстетные и так далее. Все были красивыми. А сейчас никто не знает, что делать вообще.
Да.
В Серебряном городе встают, как в океане под волной.
Точно.
И не знают, что делать. А делать нечего, потому что у нас культуры продажи нет, понимания тоже нет. Если... В таком уже мудром европейском мире каждый находит в себе какую-то фирму, которая ему подходит даже по посадке. Вот. Одной женщине, например, эта фирма садится хорошо, а другой нет. Ну, иди ищи другую, найдешь, самое главное. И они знают, они уже идут только туда и так далее. А у нас, я очень редко бываю в этом Серебряном городе, он меня потрясает каждый раз, просто потрясает. Я думаю, что это для писателя, для социолога, да и для исследователи. Это просто рай земной. Там ходят эти люди распаренные, очумевшие от количества всего красивого и отсутствия на это денег. Но зачем-то ходят вот смотреть на это, на все, когда денег нет. Они туда играть ходят, там есть игровые автоматы, они туда жить ходят,
есть,
отдыхать.
Да, да, да.
Боже мой, и там, конечно, много всего продается. Все, что угодно там есть, кроме моды. Моды нет, она вообще-то умирает.
А вот вообще выбор, он, не знаю, как он влияет на человека, потому что я вот еще застал те времена, когда молоко, это было просто молоко, то есть мы не думали, какой там фирмы, сметана просто сметаной, носки просто носки, а сейчас действительно, как бы, мало того, вот этот культ вещизма, он, то есть, говорят, нас это немножко освобождает, а мне кажется, он нас закрепощает, потому что огромную часть времени вот это все фонит в нас, мы вынуждены выбирать какие-то лейблы и вообще занимать свой мозг вот этим процессом.
Да, это очень тяжело, особенно тем, кто к тому не склонен. Ведь не все любят вот эту процедуру самоодевания. Есть люди, которые мерить просто не могут, ненавидят. Примерять, вот продавец сразу говорит, а вы примерьте. Да боже упаси! Еще не хватало примерить в этой тесной кабинке, это же неудобно. В эту тесную кабинку дышишь, пыхтишь, на себя в зеркало там смотрят люди. Ой, какая я некрасивая, дофига мне что-то покупать. Есть и такая.
Да, да.
А есть такая, которая что не наденет, все хочется. Все ей надо, вот все бы было хорошо, только вот денег нет. Ну, конечно, у моды есть такая функция, давно это уже философы определили, что она разрешает конфликт социальный между свободой внутренней человека и несвободой. И то, что он идет и покупает, как он думает, то, что он хочет, это вот тот самый поступок, которого он давно ждал. Он берет то, что ему нравится. Он выбирает. Кажется ему, конечно, ничего он не выбирает. Он выбирает среди того, что ему предлагают. Это уже не совсем тот самый выбор. Но все-таки вот всегда же говорят, если плохое настроение, сходили в парикмахерскую или купи себе чего-нибудь.
Да.
Вот. Это действует на человека. Это психологический конфликт разрешает.
Так, все, сейчас мы ставим песенку, потом убегаем на небольшую рекламу и продолжаем. У нас в гостях, напоминаю, Наталья Григорьевна Мизонова. Ну, конечно, вы никуда же теперь от нас не денетесь. Я даже приглашать не буду.
Помнишь, ты когда-то сказал, что любовь как полет, верь мне. Потом, не глядя в глаза, ты сорвался с небес первым. И рассыпалось утро дождем синим синим. Ты хотел быть со мною, но не
Стрела, ты сказал. музыка мокрых крыш. Ты тоже сейчас не спишь. Где-то далеко. Прикоснись, пусть мысленно и легко. Я знаю, твоя любовь сильнее всех разлук. Я хочу
чувствовать, чувствовать тебя.
Земной. Еще один сделал круг, и стали мы ближе вдруг. Ближе, ближе вновь. Провожай все лайнеры поезда, но вместе с тобой всегда.
Это «Русское радио Иваново», с вами в студии Андрей Данилов. Я напоминаю, что у нас в гостях Наталья Григорьевна Мизонова. И говорим мы сегодня в основном про моду. Те, кто к нам подключился только что. Ну что, остается вам выразить соболезнования, что вы не успели послушать первую часть, но мы сейчас попробуем кое-что наверстать. И я начну зачитывать ваши смски. Напомню, кстати, номера 345-228, если вы хотите пообщаться вживую, или смс 8-906-512-107-7. Так, Наталья Григорьевна, вот вопрос был такой. Мода, то есть мы говорим о моде, но за ней стоят какие-то люди. Как сейчас модно говорить, трендсеттеры, диктующие мировую моду. Кто они такие и с какой стати они берут на себя такую ответственность?
Ну, прежде всего, моду диктует промышленность. Бизнес. Мода – это бизнес. Это в первую очередь. Сейчас особенно.
Да.
Может быть, не всегда было именно так. Были другие составляющие, не менее важные. Сейчас это бизнес. Это во-первых. Во-вторых, мода все равно, даже в бизнесе, она остается этим отражателем, предсказателем. И существуют институты моды, несколько институтов моды, которые изучают то, что происходит на планете для начала. Это в основном это Парижский институт моды, и его курьеры собирают всю информацию, что нынче важно, война или потепление, или парниковый эффект, или еще что-то там. И они вот эти главные вещи все собирают и делают видеоряды параллельные этой информации. Там может быть человек в камуфляже, там может быть бунтующая Венесуэла или еще что-то, там может быть тающие льды в Арктике. И на основании вот этих главных тем создаются видеоряды нескольких направлений моды. Ну, например, входит в обиход посуда какая-то новая, глянцевая или наоборот, да. И она тоже туда появляется, или входит в моду там пупсы, или какая-то ностальгия по прошлому. Вот у нас сейчас явно входит, в России, правда, по социализму какая-то ностальгия. Если бы это точно было везде, это бы взяли. Но социализм в отдельно взятой стране был. Вот. И они создают вот эти видеокартинки и создают несколько направлений, по которым будет развиваться мода. А дальше промышленники, они сами по себе работают, они не очень-то туда смотрят, они свои инновации просто внедряют. И дальше модельеры, они смотрят и туда, что сделала нового промышленность, и туда, что им предлагает институт моды, и создают вот такой комплекс чего-то нового из этого. Если это очень крупный модельер, очень известный, с именем, со своим домом моды. Ну, это, значит, так, очень активно выставляется, и все на него смотрят. Потом есть более такие слабенькие, и они тоже выставляют, и, может быть, туда смотрят, и сюда смотрят. Ну, как бы то ни было, общая ориентация есть. Она существует, потому что надо быть первым.
Да.
В принципе, это для этого делается. Вот надо быть первым, тогда получишь эту большую долю своего товара. Ну, как это делается? Вот, допустим, сейчас в моде яркие и нежные сложные цвета. Теперь сложно розовый. Когда-то был вообще цвет такой, знаете, нежеланный, слащавый, поросячий, как угодно его можно назвать. А сейчас он в моде, потому что он суперсложный. И почему его ввели в моду? Вот те же институты моды, и модельеры, и промышленники. Потому что промышленники научились его делать. Потому что на уровне нанотехнологий можно намешать вот так вот, что получится сложный и все равно яркий. На уровне нашего, ну, допустим, палитру художник мешает. Раз положил беленький, раз какой-то розовенький, раз чего-то добавил, грязь получается и только. А вот если все посчитано до тонкостей, на уровне нанотехнологий можно это сделать. И чем они пользуются, негодяи? Они могут, а мы нет, например. Вот наша промышленность, которая... Мы уже вообще, по-моему, краски не выпускаем. Смысла нет, но не получается. А у них получается. У кого будут покупать? У них. Вот так это действует. Если очень коротко на одном примере, если только показать, это так действует. Но у моды есть еще другие составляющие. Что-то подсказывает улица. Вот тату пошли, ни один нормальный модельер этого не предлагал. Ну, кому это понравится, когда люди превращают себя в этих... Ну, в тюрьме это тюремная эстетика. Но вот она в моде. Добавляют немножко татуировочек. Сначала там на манекенщицах где-то. Но ведь берут, вот знаете, вот одна манекенщица может быть черненькая, всего только и протатуирована, но берут именно это, потому что вкус толпы, он вкус толпы. Он выбирает то, что ей нравится. Вот. И обратно приходит уже на большой подиум это, потому что его сиятельство, бизнес, он требует массового такого удовольствия. Ну, что-то добавляют художники, вот уже станковые.
То есть, в общем-то, той свободы художников, как раньше, не было. Сейчас это вот в основном такая вот ангажированность от потребительского заказа.
Сейчас запрос. Вот просто потребитель стал другой, он расширился, как бы демократичный. Толпа это называется, Толпа. Попса это называется. А раньше заказывал король. Он тоже ничего не понимал, но все-таки он был...
Культура, вкус.
И все равно его чему-то учили. Да. Он был обычно все-таки образованный человек, король. Это вот когда классическая мода была. А сейчас все подряд готовы в этом участвовать, и результат-то налицо, так же, как и в музыке, и везде. Микс ужасен, но ничего не поделаешь, это микс. А потом мода, она показывает, вот, например, она показывает страшный перелом, мы его еще и не заметили, на моде это как раз видно, а мы еще не чувствуем, она ведь впереди шагает. Дети стали одеваться по-взрослому, а взрослые стали одеваться по-детскому. Что это такое? Почему? Почему тетенька лет в 30, а то и в 40 идет в шапочке с ушками? Ну, и в шапочке с ушками. Она такая чувствует себя, ну, ребенком в этом. Ей может быть приятно. Но раньше-то было бы смешно, а сейчас-то нет, а почему бы нет? А рядом дочка такая, что дай Боже, она знает, что надо покупать, куда идти, показывает ей. И в длинном платье она. И она себе выбирает сама одежду. Дети стали взрослыми. Это не только в этом проявляется, но вот мода, она очень мощно это показывает. Так же, как у нас в Иванове, например, что-то очень военизируются мужчины, которые десятилетия, они все стараются ходить в хаки. Но причин мы тут со студентами разговаривали несколько. Во-первых, многим это за так достается. Выдают на работе ему или его зятю, или еще кому-нибудь. Как не взять? У нас это тоже национальная черта. Если
халява.
За так, да, халява. А во-вторых, это надежно. Тебя, наверное, не забьют, не подойдут. Там закурить дай вот к такому, который в этом. Но не важны причины, важна военизация. И это нехорошо, конечно. Это хуже, чем короткие брюки, которые когда-то казалось, никто не будет носить по колено брюки. Ничего носят сейчас и вылезает из какой-то машины, где музыка гремит, какой-то крокодил. Ему нельзя в таких штанах ходить, у него ноги кривые, а он лезет, ему нравится и удобно. Вот удобство, это тоже сейчас мода очень учитывает.
А вот физические типажи вообще людей, они же тоже меняются со временем. Люди по-другому себя несут, походки, даже форма тела.
Андрей, я вообще этого не понимаю. Ну, что-то могут сделать модельеры. Например, может быть, расстояние между центрами груди у женщин и побольше, и поменьше разведут туда-сюда. Тут 10 сантиметров есть такой люфт. Но почему, когда стали в моде высокие девушки, вот сейчас в модном идеале красоты вот такая вот где-нибудь под 1,80 м, да? Они тут же появились.
Да, да.
Их не было раньше. Да. Потом раньше, когда они даже и появлялись, вот в школе девушка 1,80 м. Да она бедная согнута чуть не вдвое была. Она все время думала, что она ненормальная, длинная. А сейчас они гордые ходят.
И шпильки еще.
И шпильки. А шпилька тоже отдельный разговор. Можно завести, это тоже знак. Кто их носит, кто их не носит, где их носят, где не носят. Но самое главное, что все, что модно, все появляется. Волосы длинные в моде. Когда они их вырастили? Ходят. Вот. Ладно, там линзы сменить цвет глаз, это понятно. Но вот некоторые вещи просто непонятны. Но вообще очень народ изменился. На 20 сантиметров выросли за 20 век. Средний рост.
Это потрясающе, правда.
На 20 сантиметров выше.
Про шпильки сразу расскажите, интересно, я думаю, сейчас прямо...
А про шпильки, вы знаете, вот каждый раз, когда кто-то поехал куда-то за границу, во Францию или это, в Англию или в Чехию, посмотри, ходят на шпильках или нет. Не ходят они на шпильках. Некогда им на шпильках ходить, они удобно топают на маленьких каблучках или совсем без них. Пол Иванова на шпильках.
Да.
Куда им торопиться таким красивым? Ну вот, о чем это говорит? Ну, я даже не буду говорить. Так же, как я не хочу говорить, что такое нарощенные ногти. Вообще-то, нет, я скажу, это кошмар. Это женщина добровольно себя в зверюгу превращает. Царапаться такими ногтями. И ходит с таким достоинством. Ведь, ну, кто это может? Пианистке нельзя. Вообще никому нельзя, кто делает какую-то нормальную человеческую работу. Вот только бездельницам, которые могут драться.
Да.
Плюс еще есть такой принт модный. Ой, он как надоел. Он до сих... Это его не то Дольче, не то Габбана выдумал. По-моему, Габбана. Это леопардовый.
А, да.
И все женщины, или шарфик, или целое платье, она ходит. Да еще этот, он провоцирует какую-то пластику такую, непутную, кошачью. Не от хорошей кошки, а от большой. Это как, у нас же нет хороших кошек таких. Это только леопарды такие бывают. И вот она идет таким леопардом. И у нее такие ногти накрашены. А потом еще эти журналы модные, глянцевые. Там она смотрит таким взглядом бешеным. Такая, знаете, Аллегрова такая вот параллельно в музыке существует. Угнала тебя! Угнала! Боже, да что же это такое? Что же это такое? Это не мода. Это какая-то, знаете, параллельно моде идет дьяволица. Вот она участвует совместно с этими журналами, с нашей эстрадой, на которой какие-то полуголые, полураздетые, безголосые, безинтеллектуальные девки и мужики поют. Вот это вот такая мода. Это модой-то ее нельзя назвать. Мода, она всегда прекрасная. Потому что, во-первых, ну, надо верить в человечество. Целое человечество вот такое не может создать. Это какая-то пена на интеллекте. Но она вот... видна, к сожалению.
И главное, быстро впитывается.
А что ей не впитываться? Она такая примитивненькая, делать ее просто, отрастить ногти просто, сходить в парикмахерскую просто. Это гораздо проще, чем какой-то любой труд, чем учеба или еще что-то. Проще.
Вот про моду. Где же все-таки вот та линейка, или где эти критерии, что можно сказать, вот это высокая мода, а это ремесло, это вот какая-то проходная вещь, а это да. Вот вы смотрите же множество коллекций, и как это вообще, как это оценивается? Кроме субъективного фактора,
вы знаете, вкусового. Тут надо говорить долго, я поэтому каким-то минимумом сведу все это. Ну, во-первых, мода, которая создана модельерами нормальными, она всегда красивая. И она всегда, или чаще всего, кроме каких-то показов, где вот, ну, показ ради показа делается, это отдельный рассказ совсем. Она, в общем-то, лаконична. И вообще сделать лаконичную модель гораздо труднее, вот, чем какую-то навороченную, как мы сейчас говорим. Потому что там нельзя ошибаться, там каждая линия, она должна быть на своем месте. Это мало того, она должна быть на этом человеке на своем месте. И там уже нужна точность, там уже надо уметь шить, там уже нужен глаз человека, имеющего художественное образование. Вот если нет художественного образования, да невозможно, не чувствует этих пропорций человек, не чувствует этого цвета, его красоты. Вот наша школа, например, мы чем гордимся сейчас, на сегодняшний день? У нас много чего хорошего, в общем, есть чем гордиться, кафедре искусства костюма и текстиля. Вот сейчас она так называется, я работаю на этой кафедре. Но цвет у нас всегда безупречен. Почему? Откуда? Да благодаря нашим мужчинам, которые ведут живопись. Они пока живопись-то делают, пока они этот натюрморт роскошный отрабатывают, осваивают, они понимают, что такое цвет. Это ничем другим невозможно объяснить. Даже, извиняюсь, что-то может по курсу цветоведения узнать, но чтобы это видеть, этим жить, это надо работать так. Без живописи этого невозможно сделать. Поэтому, значит, вот что такое вкус? Это, во-первых, вот эти линии и точность пропорций. Во-вторых, красота цвета. Причем ведь костюм – это человек и одежда. Их надо соединить. Это отдельное целое умение. Хотя это не так уж сложно. Подойди к зеркалу, посмотри, какие там у тебя глаза, какого цвета. И покупай это хоть где-то, в шарфике, в сумочке, в маленьком значочке. Ты сразу вылезешь из глаз, сразу информация вылезает. Это идет всегда. Вот. Вот цвет надо нормально сделать. Ну, более-менее надо быть модным. Это уже сложнее, это надо за модой следить, а за ней следить, это вообще все остальное забудешь.
Точно.
Она слишком уже это, информативно стала. Вот если есть вкус, и если определить, какой твой имидж, и по этому имиджу так спокойно шлепать, это нетрудно, потому что одежды сейчас, конечно, великое множество.
Хорошо. Вот мне интересно, вы затронули кафедру. Расскажите, какие люди к вам приходят изначально? Много ли там случайных людей в этом цехе? И как выращивают художников?
Вы знаете, мы счастливые в том плане, что, в отличие от многих других специальностей, к нам приходят люди, которые давно уже решили, что они будут художниками. Ведь что такое художественное образование? Это либо с 5 лет в художественном музее, там прекрасная школа, да, либо в нашей художественной школе в Иванской тоже прекрасная школа. Но вот они это все учат, они уже думают об этом, это для них уже их мир, они уже многое видят, и деревья они рисуют там в 3-м классе или в 1-м в художественной школе. И когда они к нам приходят, они уже решили, что они уже воспитывались, неважно, это художественная школа или художественное училище. Я вчера вот была на дипломе, ну, блистательные художники выпускают наше художественное училище. И педагоги там прекрасные, и все там так хорошо. И потом они к нам, кто-то поедет в другие вузы. То есть у нас совершенно решенная судьба.
Да.
И поэтому это хорошо. Но очень плохо, когда у нас большой конкурс. Я их жалею до смерти.
Какой у вас конкурс?
Ну, в этом году будет, наверное, что-нибудь человека 2 на место. Это кажется мало. Но, Андрей, это уже ужасно. Сказать человеку «нет, ты не поступил». хуже ты рисуешь, чем остальные. Таким образом. Да. Мы не говорим этого, но это больно. Это вообще очень плохо влияет на психику человеческую. И мне их очень жалко.
А если конкурс бы... у вас рисунок?
Ну, у нас есть натюрморт надо написать и надо композицию выполнить. Это из специальных экзаменов. Мне их очень жалко. Если бы у нас в стране было все нормально, если бы можно было вот, ну, всех взять, а уж потом через год, например, выгнать, у кого не хочется, не получается. Да. Ну, жизнь-то по-всякому складывается. Я уверена, что мы иногда очень способных отсеваем. Уверена. Потому что все равно на этих экзаменах всего не узнаешь. Каждый в своем возрасте проявляется. И это еще есть. И потом кто-то приехал откуда-то. Вот сегодня мальчик из Ставрополя приехал. Но ему трудно будет привыкать к новому городу, к новому институту, вообще ко всему на свете, к общежитию. Здесь столько всяких составляющих. Поэтому брать всех без разбора, а потом честно... Ну, вот это слово может быть ключевое, что честно. Но у нас точно будет честно.
Да.
Но такой формы не предусмотрено в нашем образовании.
Нет, у вас замечательные просто выпускники. Я знаю многих лично. И, конечно, там они потрясающие художники еще записи.
Да, просто. Да. У нас не все становятся модельерами там или текстильщиками. Есть просто люди, которые в художники уходят. Вот такие, в станковые.
Да. Просят рассказать... А Вячеславе Зайцеве, у вас добрые, давние, дружеские отношения.
Знаете, я его так люблю, что не знаю даже, как покороче сказать. Ну, вот я так постараюсь официальные такие объективные характеристики найти. У нас сейчас в искусстве, в стране, в жанрах искусства нет человека, который был бы равен ему по авторитету, по степени уважения коллег и по какой-то честности. Вот нет такого. Я не вижу ни в музыке такого человека, ни в театре все-таки. А здесь он безупречен и бесконечен. Он трудолюбив неимоверно, он талантлив, он точен, он гениален, он многограден. Чего только он не умеет делать, я знаю, что не все знают, что он очень хороший станковый художник. Он не только модельер, он еще и график гениальный. Он еще и стихи пишет, их просто не печатает, потому что не считает нужным. Вот насколько народу печатает всякую гадость. А он нет, вот пишет стихи великие и не печатает. Но это бы ладно, ладно, он такой хороший, но он еще и добрый до некуда. Это человек, который совершенно ничего не умеет просить, а раздавать это, пожалуйста, это даст. А потом, и это бы ладно, но у него какая-то такая аура, что когда он входит, все как-то расцветают и начинают чувствовать себя человеком. Даже если он ругается. Вот даже если он кого-то ругает, а человек стоит и улыбается от счастья, потому что его Зайцев кроет тут. Причем с использованием иногда самой такой лексики. Он очень хорош, нам повезло, что есть вот такой. Вот, к сожалению, не надо бы его хвалить, потому что не очень он себя хорошо сейчас чувствует. А когда хвалишь, то не везет. А когда ругаешь... везет. Но я не знаю, как, за что его можно ругать. Только за то, что он такой вот простодушный, честное слово. Бровки домиком поднимет, смотрит и думает, что все такие же, как он. Откуда это у него уверенность святая? Но она у него реально есть. Он всех любит.
Наталья Григорьевна, вас вот тоже все любят. Расскажите, давайте, осталось совсем чуть-чуть времени, у нас 5 минут буквально осталось. Про вашу новую книжку. Еще не все читали прежнюю, про Наталью Григорьевну как литератора.
А, да, это, Андрей, если бы тебя на свете не было, не была бы я литератором.
Нет, вот знаете, у вас же это на лбу было написано. Да, просто когда вы писали все эти колонки для наших журналов, я понимал, что все, там тесно, это уже должно выливаться вот туда. И у вас это все сидит, и эту громаду надо куда-то выплескивать.
Ну вот... рассказываю. Да. Андрей Данилов предложил написать мне про «Плёс» в газете «Плёской», что я, относясь к нему хорошо очень, и сделала, старалась, в общем, чтобы это было хорошо, но потом у меня вдруг стало так это писаться, что действительно вот я написала ту книгу, которую мы с тобой делали, в смысле, в газете, а потом я еще целую книгу написала уже про ивановских людей, про ивановских художников, про тех, кого я очень любила, кто некоторые даже уже ушли из жизни. И мне кажется, что вообще надо вот об этом писать, о тех, кто вот-вот уйдет или совсем ушли, потому что потрясающие были люди. Потрясающие, и время-то какое было интересное, занятное.
Да.
Вот эти время стиляк, например, какие музыканты у нас были, какие, а художники какие были. Вот я об этом во всем и писала, и так сейчас иногда думаю, о чем же, если будет у меня время, я сейчас напишу. Меня тут на кафедре спросили, а вы о чем теперь будете писать? А я говорю, а буду писать, продолжать дело писателя Фурманова, буду продолжать его роман или пьесу «Разгром», о том, как наше образование вот сейчас тает. Вот. Напишу, напишу. Только не знаю, как соединить этот процесс с юмором, который я очень ценю во всех этих вещах.
Так, а где эти книжки? Вообще, кто, как можно с ними познакомиться? Где можно почитать обычным читателям?
Ну, я в библиотеку кое-что дала.
В библиотеке, так.
Вот, а так они, мне некогда просто, они у меня лежат дома.
Презентация новая.
А презентация была вот в библиотеке, и я там что-то раздавала, а сейчас просто настолько мы сейчас замучены в вузах, мы пишем столько ненужных бумаг, столько у нас решается ненужных всяких конфликтов, дел и так далее. Кошмарное количество, но потом еще замечательная защита диплома нужно подготовить, потом еще просмотры и так далее. Ну, что, даже охрипло. Вот. И поэтому не до книги мне. А когда будет до книги, не знаю. Наверное, летом.
А вот можете себе представить, раз так и получается такой период, когда вот только книга, а все остальное, то есть как бы полный отдых. А может быть так вот и работает в этой динамике такого плотного процесса, что раз здесь кусочек удался, и вы книжку тут же так как бы...
Ну так а я так и делаю. Я по ночам пишу это все.
Да.
Но не знаю, пока пишется, слава богу. Все равно тогда найдешь время, я уверена, и ночью, и днем. Если пишется, будет писаться. Не будет писаться, ничего не поделаешь. Дай тебе хоть 4 дня вместо одного.
Да. Товарищи мои дорогие, как мне жалко-то с вами расставаться. У нас совсем с вами время истекло. Я понимаю, что я совсем не все ваши вопросы задал и сам хотел спросить уйма всего. И я тогда хочу предложить следующее. Мы... Еще раз, я думаю, не один раз пригласим Наталью Григорьевну, просто сфокусируемся как-то более точнее, да, вот по моде, по каким-то вещам, и соберем с вас вопросы. Вы меня простите, те вопросы, которые я сегодня не задал. Наталья Григорьевна, большое спасибо вам за то, что пришли, за общение. Все, всего всем доброго. До свидания.
До свидания.